изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Ну, судя по этой инсталляции, мы можем догадаться, что начинаем рассматривать 21 главу Евангелия от Матфея, где описываются довольно-таки шокирующие события. Наверное, рассматривая со мной Евангелие от Матфея, вы могли увидеть Иисуса далеко, далеко не с той стороны, которая зачастую его преподносит. Потому что я все-таки пытаюсь показать Господа Иисуса Христа, настоящего, живого, так как он представлен в Евангелии от Матфея и в других текстах как Нового Завета, так и Ветхого Завета. И мы можем увидеть, что далеко не всегда Иисус Христос, такого, знаете, белый, пушистый, елейно-желейный, который только улыбается, показывает вам сердечки, говорит «пис», да, мир всем, все будет отлично. Потому что Евангелие, в том их красота, что они нам показывают Иисуса Христа не инстаграмного Иисуса, не того отфильтрованного Иисуса, которого бы нам хотелось, а настоящего Иисуса, которого не так уж и легко приручить, а вернее вообще невозможно приручить. Так вот, сегодня мы рассмотрим один из, ну, довольно-таки шокирующих текстов для современных людей, и которые, ну, могут озадачить человека. Почему? Потому что Иисус вытворяет какие-то не совсем понятные вещи в храме. Мало того, что он въезжает в Иерусалим, согласно древнему пророчеству пророка Захарии, затем мы можем увидеть, что въезд его в Иерусалим связан с конкретными, вот это, как некоторые люди говорят, выходкой, которую он сделал в храме, а мы узнаем, что это не была выходка, а это была намеренная, спланированная пророческая акция или пророческий перформанс. На самом деле, узнаем почему. И далее еще одно событие, которое зачастую, если рассматривать вне контекста, а зачастую это так и происходит, то озадачивает многих людей – это проклятие смоковницы. Так вот, друзья, сегодня мы увидим в Евангелии от Матфея 21 главе, что въезд Иисуса в Иерусалим, пророческая акция Иисуса в храме и проклятие смоковницы – это взаимосвязанные вещи, и которые, кстати говоря, еще и связаны, несомненно, с ветхозаветными пророчествами не только упомянутого Захарии, но еще таких пророков, как Исаия и как Иеремия. Заинтригованы? Есть вопросы и комментарии? Пожалуйста, звоните ко мне в студии, а также пишите под стримом на Фейсбуке. И встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Итак, друзья, что вообще происходит в храме? Почему я называю действие Иисуса Христа в храме именно пророческой акцией? Да потому что Иисус действует именно в духе ветхозаветных пророков. Или, друзья мои, я немножечко парафразирую, что или ветхозаветные пророки, такие, например, как Иеремия, действуют в духе Иисуса, потому что Иеремия в духе Иисуса в Ветхом Завете совершал то, о чем я еще упомяну. Но, смотрите, для того, чтобы понять, что происходит, собственно, в храме, и понять, что на самом деле Иисус не просто обличал некую торговлю, которая была в храме. Да, это было неотъемлемой частью того, что критикует Иисус, но не сугубо только то, что Иисус пришел, увидел, как там продают, покупают, и ему это не понравилось, и он начинает вытворять вот подобные вещи. Нет, друзья мои. Нам необходимо увидеть это намного более объемно и обширно, Потому что ключом к пониманию того, что происходит в храме, ключом к пророческой акции Иисуса являются два основных текста, которые сам Иисус произносит именно в этот момент, ссылаясь на таких пророков, как Исаия и Иеремия. Итак, что происходит? Мы видим, что сначала, как царь Иисус, и вы помните, что Евангелие от Матфея постоянно представляет нам Иисуса прежде всего как царя, который пришел на землю, чтобы устанавливать и распространять свое царство, несмотря на противление, которое оказывают различные группы людей, объединившись вместе против царя, против помазанника Господня, как и было возвещено еще в пророческом втором псалме. Мы видим, что царь Иисус, согласно древнему пророчеству пророка Захарии, что делает? Он въезжает в Иерусалим. Иерусалим рассматривался как и Сион, гора, на которой находился Иерусалим, как и храм, который находился на Сионе, собственностью Господа, собственностью царя Израиля. Потому что на самом деле царем наивысшим Израиля, Божьего народа, как и всех народов мира, является сам Бог. И вот этот Бог во плоти въезжает в Иерусалим, и какие же действия он начинает совершать? Представьте ситуацию, что вы отлучились на определенное время из своего дома, возвращаетесь домой, вставляете ключ, понимаете, что дверь открыта. Открываете дверь, видите, что оказывается в вашем доме незваные гости. Ведут себя беспардонно, как будто у себя дома загажено все в доме. Они занимаются там какими-то своими делами, товары какие-то у них. То есть ваш дом, ваш собственный дом, который существует для того, чтобы вы там жили и могли приглашать всех тех людей, которые желаете пригласить, и накрываете столы часто для того, чтобы угощать своих друзей и знакомых. Сейчас вы видите, что ваш дом кто-то другой оккупировал, и вы задаете вопрос: слушайте, ребята, а что вы тут делаете? А эти ребята, ковыряясь в зубах, там, попивая винишко, совершенно нагло и беспардонно смотрят на вас в глаза и говорят: слушай, а ты что сюда-то пришел? Это наше помещение, это то, что мы приватизировали. Вали отсюда, ты нам здесь не нужен. Вы можете представить, как бы я поступил, или бы вы поступили в подобной ситуации, когда вы знаете, что вы хозяин дома, это ваш законный дом, и кто-то теперь таким образом ведет себя и не принимает тебя как настоящего хозяина дома. Нечто подобное, друзья, и происходит тогда, когда царь Иисус въезжает в Иерусалим, и он направляется именно в храм для того, чтобы намеренно осуществить эту акцию, показать, что хозяин пришел. Он ведет себя в храме как рыба в воде, как хозяин ведет себя. То есть он прекрасно понимает, что не эти люди, но он самый главный в этом храме. Так вот, смотрите. Для того, чтобы понять эту пророческую акцию Христа в храме, нам необходимо понять те тексты, которые он произносит, а именно из книги пророка Исаии и Иеремии. Смотрите, это Исаия, 56 глава. Я вам настоятельно рекомендую ее прочитать, для того, чтобы вы лучше понимали, что происходит. В Исаии 56 главе, в 7 стихе, который Иисус цитирует, а именно: «Дом мой домом молитвы наречется для кого? Для всех народов». Это первое, на что обращает внимание Господь Иисус. Помните, в Евангелии от Матфея показано, что в родословной Иисуса находятся как, собственно, евреи, так и люди из язычников. И неотъемлемая часть. И более того, в конце Евангелия от Матфея мы видим, что повеление царя Иисуса какое? «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так вот, здесь он прежде всего на что-то сосредотачивает внимание в этой пророческой акции, в этом перформансе, чтобы обратить внимание. Да? Смотрите, что подразумевается в Исаии, что «дом мой для всех народов наречется». В этой главе в Исаии показано очень четко и ясно, что Бог открыт для всех народов. Да? Божий замысел – благословить всех внешних язычников, евнухов, отверженных всех. Почему? Потому что Бог заключил с Авраамом завет какой? «В семени твоем благословятся все племена земные». Другими словами, Божий дом должен был быть открыт для всех. Так вот, и что же мы можем увидеть на самом деле в данном случае? К сожалению, большому Израиль, вместо того, чтобы быть светом язычников, как и говорилось в Ветхом Завете неоднократно, замкнулся в себе. Храм приватизировали, сосредоточили только на себе. И свою функцию света язычникам они, по сути, не выполняли. Но дальше, более интересное, мы можем видеть, как Господь Иисус ссылается на Иеремию, 7 главу, 11 стих, лучше, конечно, всю главу прочитать, где он говорит, что «не сделался ли вертепом разбойников, да, мой дом?» И это очень интересная вещь. Знаете почему? Потому что если мы начнем рассматривать 7 главу книги пророка Иеремии, мы можем увидеть массу параллелей между тем, что делает Иисус, и что делал Иеремия в свое время. Смотрите, слово, которое было к Иеремии от Господа. Дальше. «Стань во вратах дома Господня и возвести там слово это и скажи. Слушайте слово Господне, все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу». Да? И дальше он говорит, не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. То есть, другими словами, дальше он обличает очень многие вещи. Люди считали, что если у них есть храм, как некий амулет, знаете, вот как у нас тоже у людей садишься в машину или в маршрутку, там целый ряд, там и языческое дерево, да, как оно называется, денежное дерево, там же иконки находятся, там же изображение полуголых девиц, я не знаю, как это все вообще в разуме у человека может быть как-то устаканено, но это как-то получается, да? И здесь та же самая ситуация на самом деле, что люди считали, что если у них есть храм, то этот храм приватизирован, и он сам по себе уже является тем, что ничего с нами не будет, ведь с нами же храм Господень. И дальше, вот очень интересный момент, как он рассматривает следующее. Он прежде всего показывает и осуждает тот религиозный формализм своего времени, что показывает, что при формальном соблюдении, да, религиозных каких-то форм, обрядов, утрачена была самая суть, а именно живое общение с Богом, послушание Богом, о чем постоянно говорили пророкам. Были утрачены и извращены то, что называется в Писании очень часто у пророков Мишпат и Цадыка. Справедливое, милостивое отношение к ближнему, особенно к самым-самым низшим слоям общества в то время, так и сейчас, да, социально незащищенным. Это сироты, вдовы, это те, которые чужеземцы пришли сюда, да, иммигранты и бедные люди. Смотрите, что описывает Иеремия. Судебная система коррумпирована, так? Притесняется социально незащищенная категория людей, иноземцы, сироты, вдовы, проливается невинная кровь, это 5-6 стихи. Дальше в 9 стихе он описывает контекст: кражи, убийства, супружеская неверность, религиозный синкретизм, да, то, что я упомянул, когда мы в Бога верим, но в то же самое время не против и другие религии смешать вместе в такую гремучую смесь, знаете, такой вот салат получается, который мы едим, еще и добавки просим. Как сейчас, как во времена Господа Иисуса Христа, так и во времена Иеремии эти проблемы были насущными. Поэтому Господь Иеремии сказал: «Приди в мой дом и начни обличать этих людей». Да? И дальше, что мы можем увидеть? Вот во всем этом контексте, что на самом деле пророческая акция Иисуса в храме не заключалась только в осуждении торговли как таковой. Да? Несомненно, это было неправильно, это было извращением первоначального замысла существования храма. Но, итак, мы можем увидеть несколько вот вещей. Я специально их записал, чтобы не забыть. Во-первых, пророческая акция Иисуса в храме, когда он ссылается на Исаию, и ссылается на Иеремию, и очень много параллелей мы можем увидеть. Мы можем увидеть, что он осуждает, во-первых, эксклюзивизм иудеев и приватизацию ими храма. Да, что это имеется в виду? Это таким зоной комфорта стал, да, для израильтян, потому что считали, если ты родился израильтянином, если у тебя есть храм, то он только наш. Храм наш. А другим зась. Потому что то какие-то там язычники. Забывая, я еще раз напоминаю, друзья, очень важный момент. Бог любит все народы. Бог призвал Авраама, чтобы в его семя, а именно в Господе Иисусе Христе, обрели благословение все народы. Бог поэтому призывает народ израильский, чтобы он был царственным священством и светом, который бы светил всем народам, которые находятся во тьме. Но что делает Израиль? Он сам погружается во тьму. Он закрывается, замыкается. Он считает, что если у них есть храм, то этого достаточно. А все остальные, ладно, там пусть будут вот эти гои, да, гоим, как на иврите, то есть народы. И один из моих толкователей любимых пишет, Гарланд, что в дни Иисуса храм стал националистическим символом, который служил для отделения Израиля от других народов, вместо того, чтобы привлекать другие народы к Господу. Да? Дальше. Во-вторых, Иисус в духе Исаии и Иеремии указывает на религиозный формализм, для которого важна внешняя обрядовая форма, а не содержание, выражающееся в чем? В справедливости, милосердии и сострадании к ближнему. По этой причине, вот этот же автор пишет, вертеп – это место, где грабители отсиживаются после совершения налетов, грабежей, разбоя, убийств, похищений. Это их убежище, это их зона безопасности. Поэтому данное выражение не представляет собой вопль негодования только против нечестного бизнеса в храме. Иисус осуждает то, за что храм был превращен в безопасное место, в котором, как считали люди, они могут обрести прощение и общение с Богом вне зависимости от того, как они действуют за его пределами. Это как в наше время, знаете, греши, потом в прорубь окунешься, все грехи смоешь. Или в церковь придешь, свечку поставишь, и Бог тебя простит, и дальше иди греши. Нечто подобное было и в то время. Вот почему Иисус, цитируя Иеремию, говорит: «Дом мой вы превратили, храм превратили в воровскую малину, в которой вы себя прекрасно чувствуете и думаете, что автоматически смоются вам ваши грехи. Вы забыли самое важное, не форма мне нужна, а содержание, не формальные какие-то шаги, которые вам необходимо выполнять, а живое общение со мной, послушание моему слову». Вот по какой причине Иисус Христос и пришел, для того, чтобы вы слушали Его и следовали за Ним. Итак, мы можем увидеть, что пророческая акция Иисуса осуждает ложную уверенность в механистической действенности храма, как тогда, так и сейчас. Друзья мои, Слово Божье четко и ясно вас предупреждает. Свечку в храме просто, если поставишь, в пробе, если окунешься, если прочешаешь какую-то записанную молитву, без искреннего покаяния и желания изменить свою жизнь согласно Божьему Слову, ничего ты не получишь, никакого прощения. Не стоит манипулировать Богом и давать Ему определенные взятки или заискивать перед Ним. Не получится. Не получится Бога приручить и сделать домашней собачонкой. Не получится. И Господь Иисус Христос четко и ясно говорил это тогда, через Иеремию, говорил в свое время и говорит сейчас. Все очень на самом деле серьезно. Итак, смотрите, этот автор, мне понравилось, как он написал. Главы народа думали, что могут грабить вдов, пожирающие дома вдов. Помните, есть такое выражение, Господь неоднократно в Евангелиях его упоминает, что те, которые должны были заботиться о вдовах, сиротах и других незащищенных слоях общества, они наоборот создали систему храмовую, как очень хорошо видно в примере с вдовой, да, которая отдала самое последнее. Кстати, это, еще раз напоминаю, не призыв следовать великой вере вдовы. Этого там нету и Господа Иисуса Христа. Он показывает наоборот, на вдову и говорит: смотрите, до чего вы довели, ваше учение довело, ваша система храмовая довела, что вы вытаскиваете последнее у этой бедной вдовы, что у нее даже ничего не будет для пропитания. Это не пример великой веры. И это не пример того, сколько нам нужно все последнее жертвовать. Нет. Посмотрите контекст. Там, наоборот, Иисус указывает на эту бедную вдову и обличает пожирающих дома вдов, говоря, что будет на вас праведный суд. Говоря о том, что храм будет уничтожен из-за этого, вы будете уничтожены, ваша система порочная будет уничтожена. Господь Иисус возвещает суд. Итак, главы народа думали, что могут грабить дома вдов, а затем принести предписанные жертвы согласно предписанным указаниям, предписанные времена, в предписанной ритуальной чистоте, в предписанном сакральном пространстве и таким образом обрести иммунитет от бед. И дальше он пишет. Они заблуждались. Если мы мыслим подобным образом, мы также заблуждаемся. Поэтому настолько важно и видеть, что Господь Иисус Христос говорит, в духе ветхозаветных пророков обличая эту всю систему, эту всю шарашкину контору, эту всю воровскую малину, приватизированную в храме его отца, показывает и призывает прежде всего покаянию, к изменению своего мышления и образа жизни, чтобы слушать пришедшего царя, следовать за ним и служить ему, как он хочет, а не так, как желаем мы. Интересно еще момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это проклятие смоковницы. Дело в том, что я неоднократно говорил, что в Евангелиях, как вообще в Писании, очень многие вещи, которые делает Господь Иисус Христос, взаимосвязаны. Так вот, проклятие смоковницы – это был знак. Знак, видимый конкретно чего? Что как смоковница была проклята, не принося плоды, точно так же будут прокляты все те, которые не послушаются Иисуса Христа. И на себя, как и предупреждал в древности еще пророк Моисей, Исаия, Иеремия и многие другие, что навлекут на себя Божий суд. Тот же суд, который они могут увидеть, как был совершен над смоковницей. Господь Иисус, несомненно, очень любящий и очень заботливый, и очень милосердный. И это мы видим прежде всего в его жизни и особенно ярко на Голгофском кресте. Это факт. Но в то же самое время Иисус честный, справедливый, праведный царь, требовательный царь, который показывает свою любовь, но в то же самое время показывает свое царское достоинство. Он возвещает как Божью милость, так и Божий суд, говоря: «Придите ко мне, измените свой образ мышления, свой образ жизни, следуя за мной». Всего вам доброго, Божьих благословений и до новых встреч!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.